Говорит Радио Свобода. Исполнилось 2 года со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
Такое убийство, оно носит характер вот именно символический, ритуальный. И потому что это Борис Немцов, и потому что это место прямой видимости от Кремля.
Ильдар Дадин об избиениях, которым он подвергался в карельской исправительной колонии.
И я всегда готов к самому худшему сроку, вплоть до того, что меня и убьют в колонии, возможно.
Поэт Евгений Бильченко о своем отношении к нынешним событиям на Украине.
Я всегда говорю одно и то же. Для того, чтобы бороться с путинским режимом, не обязательно превращать Украину в некий идеальный образец для подражания.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 февраля. Сегодня исполняется ровно 2 года со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Поздно вечером 27 февраля 2015 года он был застрелен на Большом Москворецком мосту в нескольких сотнях метров от Кремля. Дело об убийстве Немцова рассматривает сейчас Московский окружной военный суд. На скамье подсудимых находится 5 человек. Заказчиком преступления следствие считает бывшего офицера МВД Чечни Руслана Мухутдинова. Соратники Немцова настаивают на необходимости допросить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его приближенных. Я предлагаю послушать фрагмент программы Дмитрия Волчика «Темы недели», вышедшей в эфир через несколько часов после убийства Бориса Немцова.
На место убийства Бориса Немцова приходят москвичи возложить цветы и выразить свое возмущение страшным преступлением. Корреспонденты «Радио Свободы» записали несколько голосов.
Смотрите, сегодня российские грады стреляют в упор в славянский народ, братский, украинский. И сегодня же человеку, прекрасному человеку, я не знаю, которым гордится нам была Россия, сегодня его выпустили 4 пули в спину.
Вы думаете, это акт устрашения?
Вот сегодня 100%, конечно. Вы посмотрите, на границе с Кремлем произошло преступление. Оставлен свидетель. Это дерзкое преступление. Просто оно призвано сказать, что вы все должны заткнуть свои рты, спрятаться куда-то и молча сидеть.
Ну, мне кажется, что это что-то сродни с декабрем 1934 года. То есть убийство Кирова. Какое-то очень муторное состояние. У меня в Киеве брат. Я вообще этот год очень тяжело переживаю. И я не знаю, что произошло. Я не знаю, что происходит, но у меня очень тяжело. Мне очень плохо, я не знаю, что делать. Мне тоска и слезы. Мне хочется рвать и метать. Я очень люблю Бориса, люблю Бориса Немцова. Это мой лидер был. Это мой личный лидер был. Я не активист, но мне он нравился еще с 97-го, наверное, года, да, когда он вице-премьером был. Я не знаю, что теперь делать.
То, что я думаю, я написал вот здесь. Это вопрос, который я обращаю вон туда вот. Это вопрос обычного человека, который не бьет милиционеров, который не кидает там камни в стражи правопорядка. Я обычный гражданин. Ну, просто я живу, я москвич. Начинает отстреливать людей в 200 метрах от Кремля. Я открыт, и я говорю, что, ну, будете стрелять всех? Давайте. Давайте. То есть мало Крыма, мало Новороссии. Надо здесь всех зачищать. Я могу сказать одно. Я собирался пройти с ребенком на плечах и сказать о том, что я против войны, что я за то, чтобы у нас была ответственность госчиновников за незаконное какое-то обогащение, ну, какие-то обычные, понятные вещи. А сейчас я просто тупо этого боюсь. Вот в чем вещь. Я боюсь этого сделать, потому что я вижу, что происходит с людьми, которые законно, на законные какие-то демонстрации, митинги, обычные вещи, что с ними происходит.
Очень хотелось бы, чтобы трагический урок, который был сегодня, он показал, что мы не играем в игрушки. Мы пытаемся сделать нашу страну лучше. И выходя на улицу, человек должен осознавать, зачем он выходит. Обязательно. Не просто погулять, не просто провести хорошо время в выходной день. Давайте что-то делать с нашей страной, с нашей любимой страной Россией. Давайте сделаем так, чтобы ужас путинизма который давлеет над нами вот уже 15 лет, канул в прошлое. Давайте объединяться и давайте сделаем нашу страну лучше. Если раньше это было, уже люди в эти марши не верили, это было цирк напополам с еще чем-то, то вы видите, что это такое на самом деле. Выходите, пожалуйста, и протестуйте. Протестуйте против режима Владимира Путина. Я хотел бы обратиться к журналистам центральных каналов. Пожалуйста, вспомните про то, что вы профессионалы. Вспомните про то, что вы не просто обслуживающий персонал вот этой власти, а вы люди, вы профессионалы, вы журналисты. Вы учились в университетах, институтах. У вас, наверное, есть какое-то понимание добра, зла. Какое-то понимание того, что вы профессионалы, и вы должны нести людям информацию, а не обслуживать интересы каких-то олигархов, чекистов, еще кого-то. Несите людям правду. Попробуйте. Попробуйте это делать. Некоторые ваши коллеги это делают.
Вы верите в объективность расследования этого убийства?
Нет.
Почему?
Потому что у власти Владимир Путин и то руководство страны, которое у власти.
Каким образом общество сейчас может повлиять на то, чтобы убийцы были все-таки найдены и наказаны?
Это зависит от общества. Понимаете, я не прорицатель, не Ванга. Это зависит от общества. Если общество решит, что надо, значит так будет.
Голоса москвичей, пришедших возложить цветы к месту убийства Бориса Немцова. Пришел сюда и Анатолий Чубайс.
Сегодня, когда я слышал телевизионные комментарии некоторых политиков или комментарии в интернете о том, что это либералы организовали убийство Немцова, или на днях комментарии о том, что это либералы спровоцировали заговор, результатом которого стал кризис. А дело в том, что в стране создан спрос на злобу, в стране создан спрос на ненависть. В стране создан спрос на агрессию. Если всего несколько дней назад здесь, в нашем городе, люди идут с плакатом «Добьем пятую колонну», а сегодня убивают Немцова, давайте задумаемся, что произойдет завтра. Нам всем надо остановиться. Я подчеркиваю, всем. Власти, оппозиции, либералов, коммунистов, националистов, консерваторов. Всем пора остановиться.
Вот что сказал моему коллеге Валентину Барышникову политик Гарри Каспаров.
То, что произошло, убийство Бориса Немцова в центре Москвы напротив Кремля, с вашей точки зрения, это какая-то развилка, это поворотный момент, то, что потом назовут вот эпоха, началась новая эпоха в России, или это, с вашей точки зрения, некое логическое продолжение того, что было, какого-то процесса, который, может быть, общество не хотело или не могло замечать?
Вот представьте себе, что вот у нас какая-то есть книга, вот, значит, вот мы переходим в новую главу. Но мы содержание книги-то знаем. На самом деле, эта книга все о том же. Это книга о превращении России в диктатуру. Из однопартийной уже диктатуры одного человека. Диктатуру, которая использует идеологию ненависти и весь такой фашистский арсенал пропагандистский для поддержания власти. В какой-то мере такое убийство, я не сомневаюсь, что оно желали этого исполнителя или нет, давали заказчик конкретные инструкции убивать на мосту прямо перед Кремлем. Если суть важна, оно носит характер вот именно символический, ритуальный. И потому что это Борис Немцов, и потому что это место находится в прямой видимости от Кремля, и потому что до марша оппозиции оставалось там меньше 2 суток. То есть все совпадения всех этих фактов, оно как бы показывает, что это действительно какая-то веха. Другое дело, что эта веха находится на той дороге, которая, мне кажется, является движением в одну сторону. Наверное, какие-то процессы сейчас будут ускорены, но пока у власти Путин, опирающийся на эту идеологию ненависти, не признающий компромиссов, использующий силу для подавления любых всплесков недовольства, и, как мы уже видим, использующий силу за пределами России, готовый и к внешней агрессии, готовый к любым самым немыслимым, как казалось ранее, авантюрам для того, чтобы укреплять свой имидж такого сильного, несгибаемого лидера. Все это будет продолжаться. Совершенно не имеет никакого значения, знал ли Путин о готовящемся убийстве, или это сделал кто-то из его ближайшего окружения, или даже человек, который не имеет отношения к ближайшему окружению, но связан с войной в Украине очень вероятно, что, скорее всего, там стрелявшие могли быть люди, имеющие отношение к российской агрессии в Украине. Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненавистью. Общество, которое живет войной каждый день, в котором есть много людей, имеющих оружие и готовых убивать. И когда портреты Бориса в числе других видных оппозиционеров расклеивались по городу, показывали по телевизору, ну, это как бы, значит, приглашение на казнь.
Это был фрагмент программы «Темы недели». Ее вел Дмитрий Волчек. Передача вышла в эфир через несколько часов после убийства Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. А нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Многие пользователи интернета откликнулись на вчерашние марши памяти Бориса Немцова, которые прошли в Москве и многих других городах России. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
В Москве, как, впрочем, не только в Москве, а в Петербурге, Нижнем Новгороде, других городах, прошел марш, приуроченный ко второй годовщине гибели Бориса Немцова. Отношение к этому маршу, к этой акции уже сейчас очень разное среди непосредственно тех людей, которые на него пришли. Есть вполне благостные отзывы, и может показаться, что те люди, которых оставляют, остались с ним довольны. Ну вот, например, Илья Яшин пишет: «Марш Бориса Немцова состоялся. Много людей и очень правильный настрой участников шествия». Алексей Шарапаев: «Очень полезно побыть среди своих, среди нормальных людей. Вообще приятно было подышать вольным ветерком столетия февраля». Или Мария Воронова: «Борис Ефимович сегодня был бы доволен». Вместе с тем складывается ощущение, что у очень многих людей, пришедших на марш, он оставил смешанные впечатления. Кто-то был разочарован увиденным. Вот что пишет журналист Николай Кононов: «Какой-то такой был марш Немцова, что не хочется ничего писать. Много пенсионеров, все идут, болтают о делах». Екатерина Винокурова: «Народу было много, такая вот перепись неуехавших. Что делать, было непонятно». Фотограф Дмитрий Борко: «Как заметил один из участников, в основном старики или совсем юные. Довольно странный состав, когда-то я видел такой на коммунистических шествиях». Как это часто бывает, бурный спор развернулся вокруг количества участников марша. Вот очень саркастический твит на эту тему: «На праздник Масленица вышли 800 тысяч москвичей, на марш оппозиции во главе с Навальным 5 тысяч. Похоже, следующим президентом Российской Федерации будет Масленица». В конечном счете, надо сказать, что вышло не 5 тысяч, а может быть 15 тысяч или 20. С другой стороны, организаторов упрекают в том, что в прошлом году участников было больше, а в позапрошлом году, когда Немцов только был убит, в свою очередь еще больше, и таким образом количество людей убывает. На такие реплики отвечает журналист Ирик Муртазин: «На марш памяти Немцова пришло столько людей, что не стыдно за Москву. Сегодняшний марш – это свидетельство, что Россия не безнадежна, не обречена, что запугали и обыдлили еще не всех». Но есть еще одна важная проблема, связанная с маршем: не только численность участников, но и сам характер его проведения. Много пишут о том, что полиция не пропускала на него людей со слишком радикальными плакатами, с резкой критикой Путина, с антивоенными лозунгами. Есть информация о том, что человека не пустили на марш с плакатом из песни Егора Летова со словами «Мы лед под ногами майора». На эту же тему из Нижнего Новгорода пишет Станислав Дмитриевский: «Больше всего ментов, не путать с полицейскими, бесили антивоенные лозунги и транспарант против аншлюса Крыма. Прямо как черти от крестного знамения, завидев, начинали выть и гоготать. Значит, в точку бьем, друзья. Надо в следующий раз побольше таких плакатов». Ну и, разумеется, на всем протяжении марша было огромное количество полиции, были ограждения, что тоже многим не нравилось. Аркадий Бабченко пишет у себя в Фейсбуке: «Черт возьми, слушать 5-й год подряд «Россия будет свободной» в огороженном загоне, на входе в который отбирают неугодные плакаты с идущим после колонны конвоем, уже совершенно невозможно». Очень широко тиражируется и обсуждается пост Виктории Ивлевой. Вот ее слова: «Унижение. Вот главное чувство, испытанное мной сегодня во время шествия в память Немцова. Я словно со стороны увидела, да мы же зэки в бараке, которых вывели на прогулку. Я больше не хочу на прогулке, разрешенной Вохрой, по Вохрой установленному маршруту». С Викторией Ивлевой полемизирует политик Владимир Милов. Он отмечает: «Мы с коллегами, наоборот, испытали душевный подъем, увидев, что власти перегородили грузовиками и цистернами каждый переулок по ходу движения марша. До такой степени они боятся». власти, или, может быть, не власти, а какие-то группировки, сочувствующие властям, борющиеся с оппозицией, продолжали устраивать мелкие пакости непосредственно на марше Михаила Касьянова, облили зеленкой. В связи с этим в Твиттере было огромное количество твитов с какими-то низкопробными, чтобы не сказать, дегенератскими шутками. Уже после марша был в очередной раз разгромлен тот народный мемориал с цветами, который находится на мосту, где убили Немцова, Карины Кавхаева. Какое неуважение, какое презрение проявила власть даже не к нам, не к дежурным Немцова моста, а ко всем гражданам, к тем, кто нес вчера цветы на мост. Ольга Лехтонин. Сегодня, кажется, 67-я по счету зачистка. Продолжают стрелять. Уже в мертвого. В нас. В меня. Я не знаю, какими словами объяснить, как мне больно. Сейчас поеду. Борис, дорогой, мы здесь.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье 26 февраля на свободу вышел Ильдар Дадин, оппозиционный активист, осужденный по обвинению в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Сразу после освобождения Ильдар Дадин заявил, что не собирается эмигрировать из России и намерен продолжить свою оппозиционную деятельность, чтобы, как он выразился, бороться с путинским режимом. 22 февраля 2017 года Верховный суд России постановил освободить Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право Дадина на реабилитацию. В ноябре прошлого года Дадин заявлял о пытках в колонии номер 7 в Карелии, где он тогда отбывал наказание. В своем первом интервью журналистам после выхода из колонии Дадин подробно рассказал о том, как его избивали и пытали, объяснив, среди прочего, почему на предъявленных в СИН фотографиях не были видны следы избиений и почему информация о том, что он отказывался пройти проверку на детекторе лжи, по меньшей мере, не точна.
Еще в СИЗО прочел книгу Александра Подробинника, где он, на мой взгляд, очень мудрую мысль выразил о том, что в советское время 70-х, 80-х годов политически нужно готовиться к максимально жесткому приговору. Если по статье, которую на него публикуют, 5 лет предусмотрено, нужно готовиться к 5 годам. То есть всегда, естественно, рассчитываешь на лучшее, но готовишься как реалист к худшему. И я всегда готов был к самому худшему сроку. Вплоть до того, что меня и убьют в колонии, возможно.
Ну и политзаключенного было у тебя? И как это помогало, как это сказывалось?
Думаю, было. И до прибытия в колонию я чувствовал то, что меня старались особо не трогать. И это реально чувствовалось. И поэтому я даже был уверен, что если попаду в самую жесткую колонию, я даже отчасти разумом хотел попасть куда-нибудь более жесткое место, чтобы изнутри, так как я собираюсь менять жизнь в России, насколько могу, своих сил в лучшую сторону, то я считал, что я должен побывать в самых плохих местах, чтобы знать самые проблемные зоны и что нужно менять. Изнутри видеть, как это происходит, и, возможно, увидеть более хороший способ для изменения в лучшую сторону. Но я также был уверен, что той поддержки, которая у меня есть, будет достаточно для иммунитета от прямых избиений и пыток. В ВК-7 оказалось, что там настолько, видимо, распоясались и привыкли к безнаказанности, что этого иммунитета оказалось недостаточно. Для меня это было шоком. Я не ожидал. В первую же минуту начались провокации. Меня отделили от вещей, на 20 минут посадили в камеру, а потом вывели из нее, заставили снова взять эти вещи, и мы пошли на обыск. И они вдруг нашли в подъезде. Одно зашили мне, порвали мой рюкзак, который мне подарили там. Человек подарил, по-моему, в Украине купил, с гербом Украина. И второе, в салфет засунули бритвенное лезвие в упаковку с влажными салфетками. Только тогда я осознал, для чего меня отделили от вещей. Просто, чтобы банально подкинуть туда вещи, а потом сфабриковать во дворе, не в ШИЗО.
Ты сам только что сказал, что политических особо никогда не избивали, не пытали в последнее время в России. То есть в ВК-7 пытки происходят со всеми, кто туда поступает, 100% зэков.
Иммунитета, видимо, там нет ни у кого. Единственное, что я почувствовал вначале, я когда увидел подкинутые лезвия, что меня выдворили в ШИЗО без оснований. При этом сотрудник, который выдворил в ШИЗО, он угол, что это не ШИЗО. Это какая-то этапка. Хотя я изучил УПВР исправительных учреждений, уголовно-исправительный кодекс, там нет нигде термина этапка. Вот они, эти пыточные выдворения в ШИЗО называли этапкой. Оскорбления, унижения были изначально, но впоследствии днем меня выводили помыться, по-моему, постричься. Меня никто не бил. Оскорбления были, но пальцем никто не трогал. То есть я вел себя достаточно все равно развязанную. Мне говорили, руки на стену поставь. Я знал, что там растяжки практикуются, и поэтому не собирался выполнять любые требования, которые не прописаны в ФВР или в УИКе. В УИКе нигде не написано, что я должен руки на стену ставить. В УИКе нигде не написано, что я должен на растяжке становиться. Поэтому я их требования не выполнял и говорил, в соответствии с 24-й статьей Конституции любые требования, ограничивающие мои права и свободы, имея право знакомиться с документами и материалами, где это написано. Покажите мне, если это законно, я это с удовольствием выполню. Если незаконно, то я там сказал свое любимое выражение, я не джинн, не волшебник, чтобы исполнять любые ваши желания. И они поначалу все это терпели. Оскорбляли, но никто меня не бил. Только вечером я смог на вечернем ужине, когда открыли, заявить о сухой голодовке. Практически через 5 минут меня ведут в кабинет начальника, который находился от моей 14-й камеры, там метрах 15 в этом же помещении ШИЗО, у него есть свой кабинет. Заводят к нему, перед тем, как завести к нему, от меня требуют прочитать доклад. То есть не прочитать, а на стене у него перед входом доклад, осужденный такой-то, такой-то. А сначала здравствуйте, и обязательно там везде подчеркивается те, то, что ты должен к нему на вы строго. Осужденный такой-то, такой-то, срок такой-то, такой-то, начало срока, конец срока. Разрешите выйти, до свидания. Везде разрешите, везде на вы. Я, видя это требование, я еще в ФКУ СИЗО 1 по Карелии видел его, зная, что ни в ПВР ИУ, ни в Уголовно-исполнительном кодексе, который определяет регламент деятельности осужденных, этого нет. То есть это незаконное требование. Поэтому я захожу и не представляюсь. Там сидит начальник Косиев, проходит буквально несколько мгновений, он смотрит на меня, за столом сидит, скакивает, подскакивает ко мне и начинает меня выталкивать. Одновременно ему начинают помогать трое сотрудников, которые там находились. Майор, который показывал мне средний палец, и еще там двое в лицо, одного запомнил, другого нет. И потом, когда меня из коридора затащили к нему в кабинет, опять-таки начал он. Я запомнил удар ногой, замах его в сторону меня. Я его инстинктивно пытался отбить, и одновременно на меня стали посыпались удары других людей. Я к чему это объясняю? То, что пока он, как главарь банды, не показал своим личным примером, и политического можно, да бейте его, не бойтесь, вот я главарь ваш банды преступной показываю, никто меня не бил. Только после этого начались избиения. Меня еще дважды избивали в этот же вечер на вечерней поверке, где-то через полтора часа после ужина происходит. Причем вот именно на этой вечерней поверке Настя опубликовала в письме, 10 или 12 человек одновременно меня били. Естественно, меня били не одновременно, это неправда. Это опять-таки виновата не она, а то, что не допускали туда журналистов, и она из страха, то, что дошла информация, то и опубликовала. На вечерней поверке было 10-12 человек, меня заставили раздеться, переодели, уже после того, как начальник избивал. Переодеться, я думаю, что они там переодеваются, когда переодевают человека уже в ШИЗОшную одежду. Наверное, смотрят на насколько он здоров, чтобы сложно ли будет с ним справиться или нет, много ли нужно народу или нет. Мне кажется, для этой цели меня раздели догола, и все эти 10-12 человек... Включая фельдшера, вот посмотрели, извините, человек переодевается, докола раздевает его. Они для них нормально. Изучали, видимо, кого будут избивать. Дальше меня ведут из обысковой комнаты на вечерней поверке вся эта толпа в сторону моей 14-й камеры. Пытаются снова заставить меня поставить руки на стену. После этого на меня не все 12 человек, естественно, наверное, а там минимум трое, это 100%, а так 5 или 6 одновременно могли, примерно, сейчас как начали наносить удары, после чего я инстинктивно, чтобы закрыться и уменьшить площадь поражения, так скажем, от ударов, приседал. Как только я приседал, я замечал то, что если голова моя опускалась близко к земле, практически сразу прекращались избиения. Я видел берцы и удивлялся, почему просто на улице я знаю, что если человек наклонился, то это все практически его запинает, потому что практически смерти подобно. Здесь же, наоборот, удары прекращались, я замечал, что ногами, не руками, когда я уже наклонялся, не бьют. То есть они опасались, как я понимаю, бить по голове, чтобы были какие-то явные следы избиения на голове. Потом после этого меня затащили, это все я говорил, первый день, когда ночь я провел в этом ШИЗО, и после того, когда дважды начальник поизбивал, меня затаскивают в камеру ШИЗОшную, которую до этого сотрудник говорил, что это этапка некая. Там минимум 5 человек в этом участвовало. А перед этим меня тоже, кстати, я потом уже позже прошел о том, что растяжки переворачивают человека и так пытаются растянуть. Тогда я не понимал. Перед тем, как меня затащить в мою камеру, вот эта смена, она меня тоже подняла на руках. Там 5 или 6 человек, наверное, участвовало. В воздух. И тоже пытались что-то перевернуть. И ноги... Я помню, что что-то с ногами пытались сделать. Просто я их месяц сводил, и у них это не получилось. Тогда уже они потащили меня в мою камеру. Подвели к унитазу, 5 или 6 человек держат, переворачивают меня, наносят мне удары расслабляющие, видимо, чтобы я не сопротивлялся, по корпусу, по ногам. Я какое-то время сопротивляюсь, но в итоге все-таки не преодолевает сопротивление, опускают меня головой в унитаз, включают воду, какое-то время держат, потом высовывают, выносят опять в коридор и опять таким же способом у стены бьют, только я опускаюсь, удары прекращаются, я снова встаю, снова начинаются удары. И вот ошибка, то, что там неправильная информация поступила, когда я до меня дошло, считал ногами, били по голове, этого не было. Так как я говорю, правда превыше всего. Руками, да, было, когда стоял, вот именно ладонной частью, нижней частью ладони. А ногами было только по корпусу, по ногам, по голове ногами не было.
По письму. Конечно, оно было большой резонанс, да? Все начали его обсуждать, появились люди, которые не поверили, потому что сразу там опубликовали фотографии, да? Пришла информация, что вообще нет следов. Потом пришла информация, что ты отказался проходить проверку полиграфом. Вот сейчас ты сам можешь объяснить все это?
Легко. Во-первых, я панически боялся вначале, то, что единственное мое доказательство было, я знал, что во всех камерах ШИЗО поставлены камеры видеонаблюдения. Потому что когда я в этой 14-й камере в первую ночь пытался поднять эту видеокамеру, чтобы сходить в туалет, потому что она была направлена ровно на туалет, это тоже как один из принципов унижения, на мой взгляд. Нет никакого экрана, который где-то по бедро перекрывающий, ну, чтобы человек мог сходить в туалет хоть чуть-чуть, какую-то интимную обстановку. Он стоял вообще сбоку. То есть никак, нисколько не препятствовал обзору этой видеокамеры, которая направлена туда. И поэтому я ее поднимал. Сразу же, это было ночью, еще первую ночь, прибегал этот старший прапорщик, начал меня орать, забрал у меня простыни за то, что я поднимал. Днем я это повторил, потому что днем унитаз, они там, видимо, какую-то переборку подняли, начал работать. И слив заработал. Я собирался садить в него и, соответственно, снова начал поднимать. Сразу же подходили сотрудники. То есть все у них там записывается, все под контролем, когда им нужно. Это в каждой камере установлена камера видеонаблюдения. То, что 11 воскресенья мне опускали голову в унитаз, наносили удары при этом, когда из коридора вытащили. Это все прекрасно, эта видеокамера должна была быть засвидетельствована. Это было моим главным козырем. Я собирался, если это опубликовать, то сразу максимально широко, чтобы люди потребовали от Следственного комитета еще от кого. Вот, есть конкретно данные. Если вы не преступники, если вы утверждаете, что он лжец, покажите это, и все легко подтвердится, что это человек лжец, подлец. Вот он в это время, которое он обозначил. Конкретная дата, все даты я конкретно точно запоминал. Вот видео, с ним ничего не происходит, все хорошо. Этого видео нет. Но сейчас это я забегаю же вперед. Это был мой главный козырь. Поэтому, но я и в книгах Александра Подоробейника и других, я знал, что, да и сам знаю по себе, когда меня опрашивали свидетелем по делу Сергея Махалкина, уже второму, я помню, как следователь меня пытался все время, ставил мне такие вопросы, в которых были друг другу противоречащие утверждения. Я указывал ему на это, как я ему могу ответить. Даже если отвечу правдиво, там получится ложь, потому что в одном вашем вопросе друг другу противоречит одна часть другой. Если отвечу там «да», «нет», в любом случае это будет часть правды, часть неправды. Она злилась, ей нужно было именно нафабриковать, ей нужно было именно так, как ей нужно, не нужна была правда. И помню обо всем этом, помню, что следователи работают в основном не для расследования, а для репрессии. Либо как хозяин скажет, либо там кто заплатит, я не знаю, как там у нас в основном не ориентируется. Я опасался следователям говорить сразу же информацию вся, которая у меня была. Я хотел это сделать либо сразу адвокату, чтобы он максимально опубликовал широко, и чтобы было известно, вот эти даты, предоставьте по этим датам видеозаписи. Либо по поводу детектора лжи. Опять-таки, чуть-чуть это в эту сторону, когда я был в СИЗО Медведково 4 в Москве, когда был последствием, нет, уже был заключен по страже, к нам привели, ко мне СИЗЛОК, таджик и СИЗО 5, по которому даже телевизор показывали, как там другой человек, тоже таджик, сбежал, используя его данные. И он к нам пришел избитый, синяками. Он мне рассказывал, как его за день, после того, как проворонили, избежал другой таджик, используя его данные. И его сотрудники изолятора избивали очень жестко 4 раза. И после этих избиений его заставили пройти проверку на детекторе лжи. Как я понимаю, эта проверка подтвердила то, что он говорит правду. И те показания, которые его пытались заставить подписать, оговаривающие самого себя, чего он не совершал, этот детектор лжи показал, что... Еще раз повторюсь, он говорит правду. И как он мне сказал позже, нигде в документах не было ссылок на то, что он прошел детектор лжи, и то, что детектор лжи подтвердил его слова. Поэтому, опасаясь этого, не из того, что я опасался, что он какую-то неправду выявит у меня, потому что я, наоборот, был всячески заинтересован, чтобы эта правда распространилась. А именно опасаясь, что в случае, если детектор лжи подтвердит, а я был уверен, что он подтвердит мои слова, что этот результат пропадет, и боялся, что опять-таки это сработает против меня, и не смогу доказать, что вот уже проходил, есть результаты, и они подтверждают мои слова. Я лишь подал ходатайство, когда меня привели к специалисту для проверки на детекторе.
о том, что я хочу пройти, то есть я не отказываюсь, а хочу пройти эту проверку, но при адвокате. Еще скажу, что за день или за два до этой проверки, когда они предложили ее пройти, я не отказался. Ко мне поступили сведения от местного адвоката о том, что мои адвокаты московские говорят проверку не проходить. Я не знал почему, и поэтому собирался, как они придут, и выяснить при них вопрос, и если что, разобраться. Ну и все-таки я хотел пройти, потому что я считал, что наоборот, мое доказательство моей правды будет, если это зафиксирует мой адвокат. Вот он прошел, это подтверждается. И все. Как я подал это ходатайство, у меня бумага с собой есть в вещах, местная следователь, Бурянина, кажется, у нее там тоже данные об этом ходатайстве есть. Она удовлетворила его, потому что да, до прихода адвоката, якобы присутствует адвоката, я хочу пройти. Я к вам с этим согласна. После этого ни разу ко мне больше со стороны сотрудников СИНа, кого-либо из администрации, не было предложения еще раз пройти. Я ни разу не озвучивал что, после этого, что я отказываюсь. То есть эта версия, что я отказался, это была раздута в СИНом, просто используя то, что я не могу. Ко мне не пропускают журналистов, я не могу свою точку зрения изложить. А они, с одной стороны, льют грязь и этим пользуются. Сами же не пускают ко мне людей, сами же льют грязь и не дают мне возможность сказать свою точку зрения.
Это был фрагмент первой встречи с журналистами Ильдара Дадина, который в воскресенье 26 февраля был освобожден из-под стражи. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Урицкий районный суд Орловской области отказал в условно-досрочном освобождении Олегу Навальному, осужденному по так называемому делу Ифраше. Об этом сообщил его брат, оппозиционер Алексей Навальный в своем твиттере. В декабре 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании Ифраше. Олег Навальный получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Алексей был приговорен к 3,5 годам условного заключения. Верхоседский районный суд Екатеринбурга оставил под домашним арестом на полгода блогера Руслана Соколовского, обвиненного в оскорблении чувств верующих из-за видео с так называемой ловлей покемонов в храме. Об этом сообщил адвокат Соколовского Алексей Бушмаков. В понедельник в суде прошло предварительное слушание по делу Соколовского. Рассмотрение по существу назначено на 13 марта. Многодетная семья Мартенс, переехавшая в Россию из-за обязательного урока сексуального просвещения в немецкой школе, вернулась домой в Германию. Об этом сообщил новосибирский портал vn.ru. Супруги Мартенс не рассказали журналистам о причинах своего возвращения. Они вылетели из аэропорта Новосибирска 24 февраля. Ойген, Евгений и Луиза Мартенс вместе с 10 детьми переехали в Россию по программе переселения соотечественников. В Германии главу семьи не устроили уроки сексуального образования в школе. Он отказался платить штраф за то, что его дети не посещали эти занятия. После этого его арестовали на сутки. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Евгения Бильченко известна на Украине как поэт Майдана, где она была добровольцем. Евгения – доктор культурологии, профессор Национального педагогического университета в Киеве, член Конгресса литераторов Украины, член Международной академии литературы и искусства, лауреат двух международных премий имени Григория Сковороды и Николая Гоголя. В середине февраля в Петербурге у Бильченко прошел творческий вечер, который она устроила не только для того, чтобы почитать стихи, но и чтобы объяснить российским читателям своих книг и своего блога, что в последнее время происходит вокруг ее имени и ее постов, окруженных атмосферой скандала. Размышления Евгении Бильченко в интервью «Радио Свобода» продолжают широкую, подчас острую дискуссию о патриотизме и национализме в контексте конфликтных российско-украинских отношений. С Евгенией Бильченко побеседовала Татьяна Вольская.
Вечер Евгении Бильченко, доктора культурологии, профессора Национального педагогического университета в Киеве, члена Конгресса литераторов Украины, члена Международной академии литературы и искусства, лауреата двух международных премий имени Григория Сковороды и Николая Гоголя, был устроен не только для того, чтобы почитать стихи. Женя Бильченко хотела рассказать о петербургской аудитории, которую она очень ценит, о том, как она видит современную Украину и почему демократический, свободолюбивый Майдан, с ее точки зрения, не достиг своей цели. Женя, прежде всего, какова цель вашего приезда в Петербург? Петербург.
Цель приезда в Петербург – прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг моего имени в моей родной стране, в Украине, в связи с появлением у меня колонки на одном из самых читаемых украинских ресурсов, который традиционно считается провластным. Это ресурс «Лига.нет». У меня появилась там оппозиционная колонка с критикой власти, с критикой тоталитарного режима, на этот раз в Украине, а также с призывами остановить неадекватную даже в условиях войны русофобию и неадекватные даже в условиях войны нападки на русский язык и на русскоязычных.
Итак, я понимаю, нападкам подверглись вы сами.
После этого мое имя, ожидаемо для меня со стороны украинских националистов, обросло скандальной некой аурой. Ожидаемо для меня, как для активиста Майдана, мои заявления были тут же использованы целым рядом пророссийских ресурсов. Из моих заявлений, из моих дневников просто механически сейчас изымаются цитаты и используются для травли и для обоснования какой-то своей точки зрения. Искажаются в соответствии с интересами той политической силы, которая цитирует писателя, ранее именуемого в своей стране поэт Майдана.
Я так понимаю, два основных блога, которые вы имеете в виду, это «Страх» и «Кто я?».
Статья «Страх» — это было обращение к жителям Украины с единственным вопросом, почему мы не боялись тогда, когда начинался Майдан, почему мы так боимся сейчас. Также было известное эссе «Последний русский», где я попыталась защитить русскоязычных интеллигентов, подвергающихся нападкам со стороны националистов, и ряд подобных им эссе, в частности эссе о роковых ошибках украинского национализма, где я еще в довольно мягкой форме говорила, почему сложившаяся в нашей стране ориентация на этносы, на этническую, да, историческую концепцию нации, которая защищает правые радикалы, которых, в свою очередь, толеризирует власть, является для Украины губительной.
Женя, получается, что то, что вы сообщаете, оно до некоторой степени удивительно для российских людей, симпатизировавших Майдану всегда и желавших новой Украине успехов, да, европейского пути, негодовавших на русскую агрессию. Получается, что вы разочаруете этих людей.
Своим русским либеральным друзьям я всегда говорю одно и то же. Для того, чтобы бороться с путинским режимом, не обязательно превращать Украину в некий идеальный образец для подражания, закрывать глаза на то, что реально происходит в Украине. На сегодняшний день украинский пример не является абсолютным и не является идеальным. Я бы вообще хотела поговорить о реакции именно россиян на мои публикации, потому что реакции ортодоксально настроенных украинских националистов, они были предсказуемы. То есть они это расценивают как предательство, как кремлевскую агентуру, как появившееся у нас модное слово «шатун», введенное нашей властью понятие «шатун», якобы русский план по расшатыванию ситуации в стране. Так у нас называют всех инакомыслящих, как некогда всех инакомыслящих в СССР считали американскими агентами. Пятой колонной точно так же всех инакомыслящих в Украине сейчас считают агентами Путина. В этой травле участвуют с одной стороны украинские националисты, а с другой стороны, извините, кремлевские имперцы. Параллельно с возникновением вот этого скандала моего с моей властью, русские имперцы, кремлевские имперцы, стали в еще большей степени обвинять меня в национализме. То есть они подняли информацию о том, что я являюсь правым сектором и идеологом правого сектора. Сразу говорю, что это неправда, потому что я не состояла, не состою и не буду состоять ни в одной политической партии. Да, я была волонтером правого сектора, была волонтером еще ВСУ, целого ряда бригад. В начале войны, когда наши ребята нуждались в одежде и лекарствах, и когда на Украине гибли люди, гибли неизвестно за что, гибли под русскими, гибли под ополченцами и продолжают гибнуть. На протяжении дальнейших лет я также оказывала помощь тем бойцам, которые нуждаются в одежде, в лекарствах и элементарной защите. Параллельно я была волонтером мирного населения Донбасса, с которыми меня связывают очень разные отношения. В частности, от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата я собирала помощь на детей Донбасса. Меня связывают читательские отношения с представителями ЛНР и ДНР, где многие меня любят, ценят и распространяют мои книги, за что в Украине можно сесть в тюрьму. От этих людей я получила списки детей, которые были убиты в результате обстрела ВСУ из Луганского морга. Эти списки у меня на руках. Эти списки в Украине ни на кого, к сожалению, не оказывают впечатления. Когда я получила эти списки, я перешла на на более радикальную миротворческую позицию. Если раньше я думала, что главное на войне – это помогать и спасать жизни, потом я поняла, что точно так же страдают и другие мои сограждане, и точно так же нуждаются в помощи жители Донбасса. Мои взгляды остались неизменны в том, что я продолжаю поддерживать ценности обманутого раннего Майдана, который, на мой взгляд, не состоялся. Мои взгляды изменились в том, что я перешла на радикально антивоенную позицию, потому что теперь я связываю войну не только с агрессией России, но также еще с агрессией украинской власти.
А в чем главное было обмануть, с вашей точки зрения, первый ранний Майдан?
Русские имперцы, я говорю об агрессивной категории русских правых националистов и тех, кто поддерживает тоталитарный режим, они утверждают, что Майдан был обманут, Майдан был спектаклем. Как участник Майдана и как активист майдановской системы ценностей я могу сказать, да, на Майдане был спектакль, да, на Майдане присутствовали праворадикальные группировки, которые тогда выполняли ситуативную функцию защиты, на которую опирались либеральные майдановцы. На Майдане существенную часть составляли именно ортодоксальные силы, и да, Майданом воспользовалась олигархическая власть. Но от того, что обманули участников раннего Майдана, которые придерживаются либерально-демократических взглядов, ничего не меняется. Дискредитация идеи демократического Майдана, которую осуществили украинская и российская власть, еще не может отрицать саму идею. Сколь бы она утопичной ни являлась, мы очень боимся показаться утопистами. Из-за этого страха мы подсознательно цепляемся за режимные опоры. Либо мы цепляемся за режим Путина, либо мы цепляемся за режим Порошенко. Если выйти из этих бинарных координат, мы получаем позицию третьего. Это гражданскую идею. Ту идею, которая возникла благодаря борьбе населения Украины с режимом Януковича. Когда все было поглощено одной мафиозной группировкой, Майдан начинался с требования люстрации, которая не была проведена. Майдан начинался с требования борьбы с олигархами, которая не проводится в Украине. У меня возникает вопрос. Если Майдан начинался с призывами к ненасилию, защитой гражданских прав и защитой социальных привилегий и свобод, как же так оказалось, и это недаром меня спрашивают оппоненты, что мы пришли к войне в Украине, которая является гибридной, потому что, с одной стороны, это война Украины с Россией, и Россия это категорически отрицает, а с другой стороны, это внутренняя гражданская война в Украине, и Украина это тоже категорически отрицает. Это противостояние, которое пошло по нашим живым душам, по семьям, по партиям, по университетам, по школам, по, извините, сельским домам, где представитель Киевского патриархата может выгнать из своего дома Московского патриархата. Если это не гражданская война, тогда что это? Если это не гражданский раскол в обществе, тогда что это? Если это не искусственно нагнетаемые языковые проблемы с запрещением русского языка, тогда что это? Да, у нас один государственный украинский язык, я не против. Но наличие такового не должно быть поводом для того, чтобы маргинализировать и преследовать инакомыслящих. Когда закончится преследование русскоязычных, начнется преследование украиноязычных людей, не согласных с режимом Порошенко. Как это было, например, с арестом Руслана Кацабы, который является жителем Западной Украины, в частности, уроженцем Ивано-Франковска, активистом Майдана, выступившим с пацифистскими лозунгами на своем блоге. Как это имеет место по отношению к таким поэтам, как Роман Скиба, который придерживается антивластных взглядов, будучи классиком украинской литературы, ранее включенным в учебники и формы, откуда его теперь вытесняют. Как это было недавно с выставкой украинского же художника-социалиста Давида Чичкана «Майдан. Утраченные возможности». О забвении гражданской идеи Майдана и о том, что наступил реваншистский режим. Режим Порошенко и ультраправые националистические группировки не могут являться примером для России, хотя бы по той причине, что эти ультраправые группировки ничем не отличаются от ваших же ультраправых группировок, ибо в сознании и первых, и вторых не присутствует конструктивного культурного мышления, присутствует только желание уничтожать неугодных, и присутствует система ценностей, замечательно выраженная одним из моих радикалов, знакомых, о том, что в условиях войны, которые они оправдывают свои зверства, что те, что эти, есть свой, чужой и неидентифицируемый. Под неидентифицируемого попадают все, кто не согласен с их взглядами. В этом отношении я не вижу никакой разницы между нашими правами и вашими правами. Более того, я вижу очень много общего в режимах обоих государств.
Простите, как вам стихотворение?
Стихотворение, которое написано было во времена раннего, я подчеркну, раннего Майдана, которое прошло красной нитью через мое участие в войне, и которое сейчас, несмотря на то, что оно написано было против режима Януковича, очень похоже на мою позицию сейчас. Стихотворение называется «Человечности». дало название одноименной книге, которая продавалась и в Украине, и в России, также в Израиле и в Америке. «Как стаканчик вина у братика, так я мизер прошу у вечности. Ни фонетики, ни грамматики, человечности, человечности. Можно в хатах, что с краю, прятаться, жалкие ссоры в своих халуп мести и по телеку хавать пряности, чела зверство и чела глупость. А на радио сплошь поэзия. И красивенько так изложено, что ж пиарится, да весело в чела жлобстве и в чела пошлости. Сколько в церкви поставят свечечек на прощенное воскресение, дай нам, Господи, чела вечности, вечной честности Вознесенского. Я кричу в тишину и тесно мне, в небе ангелы крутят галича. Подавитесь своими текстами о принцессах и попугайчиках. Мне противно от вашей сытости, вашей совести гутоперчивой, вашей комнатной лит красивости, там, где ближнего бьют по печени. Добрый дядя играет в госпиталь, в нем студентика изувечили. Дай нам, Господи, дай всем, Господи, чела вечность, чела вечность».
Евгения Бильченко с болью смотрит на то, что происходит в ее стране. По ее мнению, все выглядит так, как будто российская пропаганда, так долго лгавшая про распятых мальчиков, начинает сбываться, так что Киселевым и прочим ее производителям скоро нечего будет придумывать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Послевоенная жизнь Советского Союза в секретных донесениях». Ведет программа Анатолий Стрелиный. Впервые она вышла в эфир 25 февраля 1997 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Передача «Документы прошлого». В феврале 1945 года Поместный собор Русской Православной Церкви избрал нового патриарха Московского и всея Руси. Им стал Алексий. Сообщение об этом появилось в газете «Правда», причем на первой странице. От имени правительства собор приветствовал председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов. Его речь также была опубликована в «Правде». В ней говорилось:
«Правительство Советского Союза с глубоким сочувствием относилось и относится к мероприятиям церкви, направленным на помощь в борьбе с врагом. В нашей великой стране с победой нового, невиданного еще в мире социалистического, самого справедливого строя установились и новые взаимоотношения между церковью и государством. Великая Октябрьская социалистическая революция, раскрепостившая и освободившая наш народ, освободила и Русскую Православную Церковь от тех пут, которые сковывали и стесняли ее внутрицерковную деятельность».
Поместный собор принял обращение к советскому правительству:
«Вознося Господу Богу благодарение за великие победы наших доблестных воинов и за изгнание врага из наших пределов, собор усердно молит Господа о даровании нашей дорогой Родине и союзным с нами странам скорейшей окончательной победы над фашизмом и об умножении сил, здоровья и лет жизни нашему любимому вождю советского государства и верховному главнокомандующему нашего славного воинства Иосифу Виссарионовичу Сталину».
В народе публикация в «Правде» вызвала оживленные толки и самые различные мнения. Об этом свидетельствовали специальные информаторы, сообщавшие в Кремль о настроениях населения. Из информации Московского городского комитета партии:
«Рабочий завода первичной переработки мясокомбината Шмелев считает, что наше отношение к духовенству диктуется требованиями союзников – Америкой и Англией. Электротехник колбасного завода товарищ Смирнов говорит, что советская власть, от чего ушла, к тому и пришла. Боролась с чинами и привилегиями, а теперь вновь ввела солдат, офицеров и генералов. Загоняла духовенство в подполье, а когда союзники нажали, бьет отбой. Вообще хорошо, что исчезнет нетерпимое отношение к Богу. Бог – великое дело, и к чувству Божьему нужно относиться с уважением».
члены ВКПБ товарищи Дзябченко и Мащенко с завода «Машиностроитель» говорят: «Как мы должны вести себя? Раньше нас учили, что религия – опиум народа, а сейчас само правительство идет навстречу священнослужителям». Работницы фабрики имени Коминтерна, беседуя между собой, пришли к выводу: теперь можно коммунистам беспрепятственно ходить в церковь, молиться Богу, крестить детей и венчаться. Среди многочисленных вопросов, задаваемых людьми, наиболее распространенными являются: будут ли восстанавливаться монастыри и церкви? Разрешит ли правительство колокольный звон в церквах? Не будут ли внесены соответствующие изменения в конституцию и программу партии? Будет ли введено преподавание закона Божьего в школах? Среди студентов МГУ широко распространена версия, что в университете будет создан факультет богословия.
Из информации оргинструкторского отдела ЦК партии о некоторых откликах по поводу поместного собора православной церкви. Наиболее характерные высказывания в Ивановской области.
Как начали говорить о Боге, так и успехи лучше пошли на фронте. Все же Бог есть, как вы ни говорите.
Без религии все же не обошлись. Закон Божий будет обязательно введен во всех школах. Это наилучшая мера воспитания.
28 лет не говорили о попах, а тут заговорили, когда мы стали союзниками Англии. Это наверняка уступка им.
Англия и Америка поворотят нас на старый лад. Но как же понимать этот вопрос, если даже газеты стали печатать о попах?
Церкви открыли, потому что они дают большой доход государству.
Это решено сейчас, во время войны, потому что союзники нам предложили, а после войны изменится отношение к церкви.
Из информационной записки оргинструкторского отдела ЦК партии об отношении некоторых членов партии к представителям религиозных культов 14 февраля 1945 года.
Освещая вопрос об отношении партии к религии, секретарь Курского обкома товарищ Доронин на пленуме обкома сказал: «Известно, что большевистская партия рассматривает религию как реакционное мировоззрение. Наши стратегические цели незыблемы. Изменились лишь тактические приемы, соблюдается известный контакт с церковью для мобилизации народа для разрешения главной задачи – разгрома гитлеризма. В остальном ничего не изменилось. Этого не поняли некоторые товарищи. Так секретарь Медвенского райкома партии привлек священников для выполнения плана яйцепоставок. В Курске работник горвоенкомата додумался написать письмо Петериму с просьбой выделить средства для организации детского дома и подписался член партии с 19-го года.
Из информационной сводки сектора информации оргинструкторского отдела ЦК партии о фактах неправильного отношения к служителям культов 14 июля 1945 года.
Некоторые руководящие партийные работники на местах неправильно строят свои отношения со служителями религиозных культов и тем самым способствуют распространению религиозных настроений среди населения. В городе Круглое Азовского района Ростовской области на митинге в День Победы предоставили слово священнику. В Займо-Обревском сельсовете предсельсовета после митинга заявил: «Теперь, граждане, все идите в храм и помолитесь Богу». В городе Каменске на торжественное заседание в День Победы был приглашен священник. Выступавший в прениях первый секретарь Ростовского обкома ВКПБ товарищ Александрюк рассказал такой факт. В Красногвардейском районе один председатель сельсовета вызывает попа и говорит ему: «Вот что, батюшка, помоги провести заем». Батюшка ему отвечает: «Хорошо, у меня тоже из центра на этот счет есть директива». И дальше: «Вот, батюшка, еще что, ты уговори колхозников, чтобы на Пасху работать вышли, ведь сев надо кончать». А батюшка ему в ответ: «Вот на этот счет я такой директивы из центра не получал».
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача «Документы прошлого». Подготовка к денежной реформе 1947 года проводилась в обстановке строгой секретности. В партийных кругах открыто обсуждался только переход к торговле без карточек. Этому было посвящено состоявшееся 28 ноября 1947 года в Московском комитете партии совещание секретарей районных комитетов партии и председателей райисполкомов. Вел совещание первый секретарь Московского комитета партии Георгий Попов. Была определена суточная норма отпуска товаров без карточек в одни руки. Хлеб 2 килограмма, мясо 1 килограмм, яйца 5 штук, сахар 500 граммов, нитки 2 катушки, чулки 2 пары, спички 2 коробки. Попов предложил также застраховать столичную торговлю от наплыва иногородних покупателей. Чтобы сохранить товарные запасы для москвичей, торговым организациям было рекомендовано переместить сеть магазинов и палаток подальше от вокзалов и рынков. На совещании обсуждался еще один вопрос, закрытый. С информацией по закрытому вопросу выступал представитель финансового управления Москвы. Собравшимся было доложено о секретном правительственном постановлении, содержание которого разглашению не подлежит, но во исполнение которого городские власти должны открыть к определенному сроку, дата также не называлась, 1160 выплатных пунктов. Дальнейшее превращалось в секрет Полишинеля. Попов, правда, специально предупредил участников совещания об исключительной конфиденциальности полученной информации. Однако уже на следующий день, 29 ноября, в городе были отмечены первые признаки предреформенной лихорадки.
Это был фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Послевоенная жизнь Советского Союза в секретных донесениях». Вел программу Анатолий Стрелиный. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.